С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Власти Грузии заявляют о том, что мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен. Первое заседание нового молдавского парламента. Дойдет ли свиной грипп до России? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема международная. В Молдавии прошло первое заседание парламента нового созыва. Напомню, недавние выборы в законодательный орган страны привели к массовым беспорядкам в Кишиневе. Сегодня депутаты должны были утвердить отставку правительства, приступить к формированию нового кабинета, и в мае же, может быть, даже и сегодня, парламент должен был избрать и президента страны. О том, чем же закончилось заседание, рассказывает мой коллега Данила Галипов. Сейчас он в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Оно закончилось, это заседание, совсем через короткое время после того, как началось, через 30 минут. И все, что на нем произошло, это выступление председателя Конституционного суда Молдавии Дмитрия Пулбера, который призвал депутатов к взаимным уступкам и политическому консенсусу ради преодоления политического кризиса. Он сказал, что выборы были признаны международным сообществом и многочисленными наблюдателями, а имевшие место нарушения не повлияли на исход голосования. Таково было мнение председателя Конституционного суда, и сразу же после его выступления, фактически, депутаты взяли перерыв до 12 мая, не сделав ничего из того, что можно было бы от них ожидать на первом заседании. Они не отправили в отставку правительства, они не избрали спикера парламента, председательствует на заседании по-прежнему старейший депутат парламента, он представитель партии коммунистов, 74-летний Иван Калин. Ну и наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин рассказывает о том, что предшествовало заседанию, вот этому 30-минутному заседанию, и что от парламента ждут эксперты в Молдавии.
Парламент прошли партия коммунистов, которая получила 60 мест в парламенте из 101, и либеральная оппозиция в составе трех партий – либеральной, либерально-демократической и альянса «Наша Молдова», вместе получившие 41 место. Коммунистам недостает одного голоса, чтобы самостоятельно выбрать президента. Оппозиция заявляет, что выборы были сфальсифицированы, и потому она отказывается голосовать за кандидатуру президента, что в результате должно привести к досрочным выборам. Коммунисты, в свою очередь, заявляют, что у них не будет проблем с одним голосом от оппозиции для избрания президента. По мнению политолога Уазу Монтоя, ситуация по накалу достигла уровня психологической войны.
Для начала парламент должен сформировать свои внутренние структуры, а уже отчасти прояснится один элемент интриги, кто будет предложен и кто будет избран спикером парламента. Большинство экспертов склоняется к мысли, что Владимир Воронин постарается сохранить в своих руках все нити управления государством, даже не находясь на какой-то значимой функции. Поэтому сама процедура избрания руководства парламента будет представлять определенную интригу. Насчет правительства тоже проблем нет, потому что для этого достаточно 52 мандатов при наличии 60 у коммунистов. Насчет же президента, там с процедурой, насколько я помню, несколько сложнее, и она предусматривает более длительный интервал времени.
О процедуре избрания президента Молдавии рассказывает политолог Игорь Бацан.
В течение 2 месяцев после истечения мандата, в середине этого месяца, президент должен быть избран. Правила примерно такие. От группы не менее 15 депутатов может быть представлена одна кандидатура, и не позднее, чем за 5 дней до даты выборов. То есть в любом случае дата избрания президента не может быть ранее этого мая. Скорее всего, где-то в середине месяца.
Ирина Северин для «Радио Свободы» из Кишинева.
Ну, как же на все это реагируют в России? Пока еще в Молдавии политические дела ограничиваются парламентскими стенами. Кстати, заседание проходит не во дворце парламента, те стены как раз ремонтируют, а во дворце республики, который в Кишиневе считается одним из самых основных помещений для такого рода собраний и для каких-то таких больших мероприятий. Как же реагируют в России? Вот председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев говорит, что, конечно, важно для России, чтобы, что называется, воронинское наследие было сохранено.
Любые потрясения такого масштаба, тем более в ближайшем географическом окружении, для России головная боль, и Молдавия в этом смысле не исключение. Воронин, безусловно, для нас партнер весьма и весьма сложный. Он проводит многовекторную политику, и назвать его пророссийским политиком можно с огромной натяжкой, хотя он такой репутацией внутри страны и пользуется. Но, безусловно, сильной чертой этого молдавского политика является то, что он достаточно прозрачен и предсказуем. И прозрачность и предсказуемость, наверное, для России в данной ситуации главный фактор, который предопределяет нашу, если не поддержку, то, во всяком случае, нашу симпатию по отношению к этому лидеру, хоть и уходящему, но, безусловно, остающемуся национальным лидером. Думаю, что отношения между Молдавией и Россией, если эта ситуация сейчас себя исчерпает, и если новым президентом Молдавии станет человек, исповедующий ту же философию, что и Воронин, наши отношения будут развиваться достаточно ровно. В них будет по-прежнему много проблем, но эти проблемы будут иметь шанс на разрешение, включая, разумеется, и главную проблему Приднестровскую. Она имеет шанс на разрешение, и Россия последовательно демонстрирует свою готовность этому разрешению способствовать.
Ну а вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс говорит, что в отличие от предыдущих реакций России на события в странах вокруг нее, эта реакция его более или менее устраивает.
По-моему, эксцессов в нашей позиции не наблюдается. Это ближайшее зарубежье. Это очень важный с точки зрения Приднестровья и еще одного замороженного конфликта регион. Мы не можем на это опять-таки не реагировать, потому что это, в общем, там достаточное количество граждан, относящих себя к российской культуре, языку, политическому союзничеству, чтобы просто на это не обращать внимания. Я не вижу сейчас перебора. Я думаю, что сейчас идут какие-то и консультации, и размышления, но такого, как иногда бывало, ну и масштаб, конечно, другой, на Украине мы сейчас не предприняли, и я отношусь с симпатией и пониманием.
Совершенно очевидно, что Москва действительно очень осторожна в том, как реагировать на события, происходящие в Молдавии. С одной стороны, очень трудно как-то с симпатией Кремлю относиться к правительству и к власти, которая совсем недавно, в декабре прошлого года, потребовала, чтобы российские войска ушли из молдавской территории полностью. С другой стороны, для Москвы приход в руководство Молдавии не наследников Воронина может означать еще больший отрыв от страны, этой страны от связи с Россией, соответственно, напряжение с ней отношений. Кирилл.
Спасибо, Данила. Корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович о первом дне работы нового молдавского парламента. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета России-НАТО. Так сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Майору милиции Денису Евсикову, застрелившему трех человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к разговору на некоторые из вот этих заявленных тем более подробному разговору, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Одна из главных тем – интервью с группой американских конгрессменов, которые недавно посетили штаб-квартиру нашей радиостанции в Праге. Ведет программу Ирина Лагунина. Ну а сейчас обзор свежей международной прессы. то, о чем пишут газеты в Европе, в Америке. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот последнее время главной темой были все время кризис и свиной грипп. А что-нибудь еще есть?
Ну, есть. Помимо ставшей, конечно, вечной уже темой экономического кризиса и свиного гриппа, H1N1, темы, скорее, в общем, общезанимательные и общекультурные, так сказать. Например, сообщения, в которых всегда цитируются сегодня итальянские «Репубблика» и «Стампа» о предстоящем разводе 72-летнего премьера Италии Берлускони с его супругой, или вот разлетевшиеся абсолютно по всем изданиям по свету со ссылкой на британские «Гардиан» и «Дейли Телеграф» сенсация. Немецкие искусствоведы пришли к выводу, что Ван Гогсия вовсе не отрезал в припадке безумия ухо, а его, то есть ухо, в пылу ссоры отрубил ему шпагой Поль Гоген.
Ну, Гоген был, между прочим, первоклассный фехтовальщик, он мог.
Это пишут абсолютно все газеты Европы и Америки. В Германии продолжается такая тема, она будет нарастать до осени, тема 60-летия Федеративной Республики Германия. А из современных серьезных политических тем, наверное, общая такая первополосная и для Америки, и для Европы, тема первого европейского визита нового главы израильского МИДа Авигдора Либермана. Австрийская депрессия именует его грубьяном правого толка и отмечает при этом, что для своей первой европейской поездки Либерман выбрал государство, довольно благожелательно настроенное к Израилю, Италию, Германию, Францию и Чехию. При этом газета напоминает, что последняя израильская военная операция в секторе Газа заставила Евросоюз отложить запланированное углубление отношений с Израилем, и этот кризис в отношениях Израиля и ЕС усугубляется еще охлаждением отношений между Израилем и Швейцарией. Как известно, после встречи в Женеве президента Швейцарии с президентом Ирана Ахмадинеджадом, израильский МИД отозвал из Берна своего посла. По мнению французской «Фигаро», Израиль начинает дипломатическое наступление против Ирана. Новое израильское правительство предпринимает, как пишет газета, дипломатическое наступление с целью убедить своих европейских и американских партнеров, что иранская угроза – более насущная проблема, нежели Палестино-израильский конфликт. И в этой связи сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» приводит высказывание лидера Хамаса Халеда Машаля. «Иран, — говорит Машаль, — поддерживает нас, не ставит нам никаких условий. Никто не управляет нашей политикой, никто на нее не влияет». Это заявил Машаль в интервью «Нью-Йорк Таймс».
Ну, я добавлю, что Машаль недавно, буквально 2 дня назад, был переизбран на пост политического лидера в секторе Газа группировки «Хамас».
Именно в связи с этим «Нью-Йорк Таймс» и брал это интервью у него.
Ну, давайте с Ближнего Востока тогда перейдем к российским темам, традиционно, что пишут.
В сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» большая статья, посвященная первому году президентства Медведева. По мнению издания, я цитирую, «поводов для празднования в то время, как российская экономика пытается противопоставить сильнейшему кризису за последнее десятилетие, мало». Уровень безработицы вплотную подошел к отметке 10%. Инфляция равняется 15%, а кредитные ограничения заставляют страдать всех россиян, от работников фабрик до олигархов. Конечно, продолжает «Нью-Йорк Таймс», во всем этом нельзя винить одного президента. Некто Путин был у руля первые 8 лет этого десятилетия и, очевидно, не провел диверсификацию экономики. Но если обычно в таких случаях президент увольняет премьера, то, пишет «Нью-Йорк Таймс», у Медведева нет такой возможности, так как он обязан своему предшественнику и учителю всем. Медведев, пишет газета, это первый кремлевский лидер за последнее целое столетие, у которого нет коммунистического багажа. Но с началом его второго года в Кремле похоже, что его официальный статус по-прежнему не соответствует его реальной власти. Так завершается статья в «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Владимир. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы возвращаемся к главному сегодня международному политическому событию, к попытке военного мятежа на базе под Тбилиси. Мятеж прекращен, так заявляют власти Грузии. Власти в Тбилиси назвали мятеж изолированной акцией, целью которой было сорвать совместные военные учения Грузии и НАТО. В Тбилиси даже утверждают, что к бунту на военной базе причастна и Россия. Москва, естественно, отвергла все обвинения. И сейчас в эфире «Свободы» наш корреспондент по телефону из Тбилиси, наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили только что сказал, что полностью исчерпан инцидент, и почти все зачинщики, организаторы попытки мятежа в танковом батальоне арестованы. Тем не менее, полковник Коба Отанадзе, который считается главным инициатором этого бунта, сбежал. Грузинские телеканалы продемонстрировали кадры, как президент Саакашвили в сопровождении министра юстиции и министра внутренних дел посещает Мухоловскую военную базу. Он в присутствии, опять-таки, журналистов перед телекамерами поручил министру внутренних дел, цитата, «достать Отанадзе из-под земли». Конец цитаты. И президент Саакашвили заявил, что Грузия уже не та, что была в эпоху президента Шеварднадзе, когда всякие, по его словам, провокаторы устраивали бунты и могли достичь успеха. Я напомню, что полковник Отанадзе в 2001 году был организатором бунта в той же Мухоманской базе, и тогда президенту Шеварднадзе пришлось вступить с ним в переговоры, и Отанадзе остался на военной службе, несмотря на то, что был инициатором мятежа. Этот мятеж уже привел к тому, что оппозиция, которая, как мы знаем, проводит уже несколько недель акции протеста в Тбилиси, изменила свои планы. Во всяком случае, сегодня перекрываться центральная автомагистраль не будет. Оппозиционеры заявили, что должны выяснить, насколько серьезны эти сообщения о бунте, и перенесут эту акцию на несколько дней. Кроме того, президент Саакашвили, выйдя из расположения части, построил вот солдат танкового батальона, которые участвовали в этом мятеже, подошел к ним и задал несколько вопросов. Солдаты стояли, понурив голову, не отвечали на вопросы верховного главнокомандующего. Президент Саакашвили напомнил, что грузинская армия сегодня не та, опять-таки, как то было во время Шеварднадзе, когда солдат не кормили, не выплачивали им денежные пособия. И он подчеркнул, что любые провокации будут строго пресекаться. Он рассказал журналистам, что лично беседовал с командиром батальона Мамука Гургишвили. Он, кстати, арестован, ему предъявлено обвинение в измене. И тот как бы пытался, по словам президента, тянуть время. Говорил, что только через два дня батальон служит оружие. Но президент заявил, что предъявил ультиматум Мамуке Гургишвили. Если бы этот инцидент не был исчерпан в течение часа, то другим частям вооруженных сил Грузии пришлось бы применить, по его словам, оружие.
По телефону из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных тем перейдем к российским, московским. В этом году будут проводиться открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. Так решило руководство российской железнодорожной государственной монополии РЖД. Желающим участвовать в конкурсе предложены площади вокзалов Горьковской, Калининградской и Дальневосточной дирекции. Всего 13 зданий. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На открытый аукцион, о сроках проведения которого объявят в середине мая, выставлены площади вокзалов в Казани, Нижнем Новгороде, Кирове, Владимире, Ижевске, Калининграде, Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске, Биробиджане и Арсеньеве. Потенциальным арендаторам предлагают использовать их на свое усмотрение для открытия киосков, магазинов, аптек, кафе, химчисток и так далее. Между тем, первый конкурс в форме открытого аукциона прошел еще в феврале. На него были выставлены площади Курска, Курского вокзала столицы. Опыт показал, что именно таким образом можно строить более прозрачные отношения с арендаторами, говорит советник по коммуникациям начальника дирекции железнодорожных вокзалов филиала акционерного общества РЖД Александр Шепелев. До этого механизм заключения аренды был закрытым, напоминает он.
Кто-то приходил, договаривался. Были, конечно, регламенты железнодорожные, которые ограничивают там сроки, некие тарифные ставки. Но дело в том, что до конца года сама ставка, да, она была на самом деле совершенно не рыночной. Более того, я вам, наверное, скажу информацию, которая может удивить, она была очень низкой. В сентябре прошлого года по вокзалам, которые входят в состав дирекции, была проведена оценка с привлечением рыночных компаний-оценщиков в различных регионах. Там, по назначению, по местоположению, естественно, по географии. Значит, вот это и есть, в принципе, стартовая цена, в которой начинается открытый конкурс. Наш опыт проведения, в частности, торгов по Курскому показал следующее, что по ряду лотов в ходе открытого аукциона стоимость поднялась в 2-2,5 раза. Деньги и так зарабатывали. Целью данной меры является приведение в нормальные цивилизованные взаимоотношения. Механизм открытого конкурса, он рынку показывает прозрачные взаимоотношения. Пришли люди, им объявлена цена. Они согласились, либо не согласились. Если согласились, то в ходе этого каждый из потенциальных арендаторов дает свое предложение. Выигрывает тот, кто предложит нам максимально.
Ставка в первую очередь делается на крупносетевые компании, которые, по словам Александра Шепелева, обеспечат стандарты качества обслуживания.
Мы на это рассчитываем, потому что, более того, интерес рынка был проявлен неоднократно. На сегодняшний момент вот индивидуальные торговцы, они как бы стараются из своей площадки просто извлечь максимум прибыли. И нарекания, в том числе в качестве обслуживания, в качестве товаров, они сыпятся на нас. Если в результате этих аукционов у нас появляются понятные партнеры, которым мы будем в соответствии с стандартами выстраивать нормальные взаимоотношения, то от этого выиграют все, включая пассажиры.
Все эти доводы малоубедительны для президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Он убежден, что пассажирам и предпринимателям смена формы аренды принесет только дополнительные расходы.
Это чисто желание получить дополнительные деньги. Причем меня всегда очень смущает. Москва объявляла открытые конкурсы, и для участия в этом конкурсе нужно было заплатить там совершенно дикие деньги. Положительное я вижу здесь только то, что конкурс открытый, а это значит не будут приносить, или по меньшей мере, меньше будут приносить в конвертах деньги. Потому что здесь остается страх. Страх за то, что у тебя всегда могут повысить арендную плату. Если бы они конкурсы объявляли и при этом гарантировали определенную плату, которая не будет меняться, это один разговор. Но, к сожалению, этого не происходит. Это делается не в пользу предпринимателей. Это делается в пользу тех, кто заботится побольше получить денег за аренду помещения.
Соответственно, это каким-то образом отрикошетит на пассажирах?
На стоимость тех товаров, которые они будут в киосках покупать, конечно, отразится. Без всякого сомнения. Вообще вопросы аренды у нас законодательством по-нормальному не отрегулировано. И здесь, к сожалению, огромное поле деятельности и произвола, и коррупции.
Между тем, российские железные дороги в мае же готовы объявить о проведении нового конкурса. Теперь уже среди рестораторов направо кормить пассажиров на вокзалах. Стандарты для этого разработает группа компаний Аркадия Новикова. Как сообщает агентство News.ru.com, компания Аркадия Новикова уже пыталась работать на одном из московских вокзалов. После реконструкции Курского вокзала был открыт ресторан сети Prime Star, который, однако, не смог конкурировать с более дешевыми соседствующими заведениями на фоне общего сокращения спроса на рестораны среднего и верхнего ценового сегмента. Конец цитаты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» представитель Министерства обороны, после переговоров президента Михаила Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады, мятежники сложили оружие, обстановка на военной базе стабилизировалась. Грузинские власти назвали мятеж изолированной акцией, целью которой было сорвать совместные военные учения Грузии и НАТО. В Тбилиси утверждают, что к бунту на военной базе причастна Россия. Москва отвергла все обвинения. Грузинская оппозиция, в свою очередь, откладывает на более поздний срок все акции протеста, запланированные на сегодня. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета России и НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением НАТО проводить военные учения в Грузии вопреки возражениям России, а также в связи с высылкой из Бельгии двух сотрудников российского представительства при НАТО. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь союза Елена Дикун. Майору милиции Денису Евсюкову, застрелившему трех человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 30 минут. И еще одна очень острая в последние две недели тема. Речь пойдет о свином гриппе. Главный ветеринарный инспектор России Николай Власов сегодня объявил об очередных мерах по защите страны от этой болезни. В частности, это касается экспорта свинины из некоторых стран Евросоюза. Власти Испании уже осудили как неразумное и необоснованное, это я цитирую, решение России запретить поставки мяса из этой страны, рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
Свое выступление главный ветеринарный инспектор России Николай Власов начал с новости. Закрыты поставки из еще одной страны ЕС – Великобритании. Правда, тот факт, что сырое свиное мясо может служить источником инфекции, никем еще не доказан. Однако не доказано и обратное. В такой ситуации, пока новый штамм в достаточной мере не изучен, лучше перестраховаться, полагает Николай Власов.
В отношении вируса гриппа все дело в том, что на клетках свиньи два типа рецепторов для вируса гриппа. И один из них в точности такой, как человеческий. То есть человеческие штаммы могут заражать свинью, свиные могут заражать человека. Ну, в этом плане да. Но есть рецепторы, к сожалению, для птичьих штаммов. И, в принципе, с 2000 года мы с американскими нашими коллегами занимаемся совместным проектом исследовательским на эту тему. И вот эта роль свиньи как источника образования рекомбинантных вирусов, опасных для человека, она изучается достаточно давно, уже почти 10 лет в мире. То есть ничего неожиданного здесь не произошло.
Меры по ужесточению контроля импортируемой в России свинины могут привести к подорожанию мяса в том случае, если локальные запреты будут сняты и придется проверять отдельно каждую партию, считает Николай Власов.
В России действует разрешительная система ввоза. И на сегодняшний день у нас 32 страны поставщика свинины. Из коих закрыто две. Причем они не являются большими игроками на нашем рынке, ни Испания, ни Великобритания. Мексика и страны Центральной Америки, которые буквально были закрыты по поставкам в первые дни, также не поставляют свинины на российский рынок. Два серьезных игрока на российском рынке свинины – это США и Канада. Но в США пока закрыто не так уж много штатов, чтобы это повлияло каким-то образом на поставки. Потому что просто бизнесмены, трейдеры переключатся на те штаты, которые не закрыты. Равно как и в Канаде. Сейчас наша лабораторная сеть готовится к тотальному тестированию всех входящих партий свинины. В этих условиях я не исключаю, что через какое-то количество времени все запреты будут на поставку со стран неблагополучных сняты, но мы тогда вынуждены будем перейти к тотальной проверке каждой партии свинин.
Речь идет, пояснил главный ветеринарный инспектор России, исключительно о сыром мясе. Должным образом обработанная свинина угрозы не представляет. Другое дело, что 40% свинины на российских прилавках – продукт импортный, и большая его часть теперь поставляется из Бразилии и США. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
До 5 июля в Нью-Йоркском Новом музее проходит выставка «Младше, чем Христос». В ней участвуют 50 художников из 25 стран в возрасте до 33 лет. В экспозицию включены картины, рисунки, видео, интернет-инсталляции, фотографии и так далее. В понедельник в Риме состоялась мировая премьера фильма «Ангелы и демоны» по одноименному роману Дэна Брауна. На премьере присутствовали автор романа, режиссер Рон Хауард, актеры Том Хэнкс и Эван МакГрегор. Ранее режиссер Рон Хауард заявил, что Ватикан старался воспрепятствовать работе над фильмом в Риме. В частности, не позволял снимать римские соборы. В прошлом католическая церковь решительно осудила другой роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и его экранизацию. Американский писатель Кормак Маккарти удостоен литературной премии Pen Sol Bellow – $25 000 за вклад в американскую литературу. Кормак Маккарти – автор романов «Кони, кони», «Старикам тут не место», «Дорога» в 2007 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. Его книги переведены на десятки языков, в том числе русский. В пражском кинотеатре «Светозор» открылся трехдневный кинофестиваль современного российского кино. В программе «Исчезнувшая империя» и «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова, «Живи и помни» Александра Прошкина, «Лучшее время года» Светланы Прошкиной, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова и «Дикое поле» Михаила Калатозишвили. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Прошлым летом я участвовал в Международном фестивале писателей в Праге. На фестивальной афише на Вацлавской площади, рядом с нашим радио, какой-то доброжелательный русофил закрасил мое имя и слово «Россия». Благодаря подобным русофилам я уже давно понял, что в Праге моя личная биография, иммиграция по политическим мотивам в 1978 году, наличие британского паспорта никакой роли не играют. Берлинская стена была разрушена в 1989 году, но память, историческая память, прочнее любого кирпича и цемента. Все, что чехи успели полюбить до августа 68-го, года оккупации, остается в силе. Обратной силы память, оказывается, не имеет. «Мастера Маргарита», «Конармия», «Надежды маленький оркестрик», «Летят журавли» переиздается, цитируется, исполняется, демонстрируется. К этому списку можно добавить классику «Там и сам издата», «ГУЛАГ», «Доктора Живаго», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но современная культура из России, это длится уже годами, интересует в основном славистов или оригиналов-любителей. На днях в пражском кинотеатре «Светозор» покажут картину «Дикое поле» Михаила Калатозишвили. Автор этой ленты – внук другого Михаила Калатозишвили, создателя «Летят журавли». Может быть, внуку повезет, и чешские зрители примут его за деда.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Возвращаемся к российским социально-политическим темам. В сегодняшний день активисты некоторых националистических организаций назвали днем мести. Мстить они собирались сотрудникам правоохранительных органов, иностранцам, мигрантам и просто проводить менее, может быть, кровожадные акции. Информация о ней, об этом дне распространялась в интернете, в русском интернете очень активно. И вот о том, что происходило в сетевых пространствах. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня его подготовил Александр Гостев.
Впервые сообщения о готовящемся 5 мая Дне мести появились в интернете 10 апреля. Акции предлагались самые разные, от запуска петард до убийств, ментов и нерусских, поджогов зданий милиции и госучреждений. Первой публикацией следует считать статью в газете «Московский комсомолец». Именно на нее ссылаются публикации на сайте «Лента.ру», на сайте агентства «Новый регион» и реферативная перепечатка на сайте «Ньюс.ру.ком». Сейчас ссылка на МК, которая дается в этих статьях, не работает. В пересказах же содержатся два факта.
Факт первый. Нацисты и им сочувствующие намерены устроить всероссийский погром 5 мая. На этот день намечено убийство иностранцев, поджоги зданий МВД, ФСБ, госучреждений, офисов «Единой России». Об этом говорится в заявлениях, распространяемых на их сайтах, на каких именно по понятным причинам не указывается. Инициаторами дня погромов являются члены «Русской воли». Убивайте, взрывайте, уничтожайте, крушите, избивайте, калечите, делайте все, что угодно, что вы посчитаете нужным, но ради соратников не бездействуйте, говорится в их призывах. Второй факт. Дата выбрана не случайно. 5 мая исполняется 40 дней со дня смерти Максима Базылева, Адольфа. По данным правоохранительных органов, лидер нелегальной националистической организации «Русская воля» и главный редактор одноименного неонацистского журнала Максим Базылев, прозванный Адольфом, в конце марта 2009 года был задержан по подозрению в нескольких убийствах и покончил с собой в московском ИВС на Петровке, 38. Ранее в августе 2008 года Самарский районный суд признал журнал «Русская воля» экстремистским. Сайт журнала также был закрыт.
Петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная по нашей просьбе попыталась систематизировать всю информацию о Дне мести, которую можно было до полудня 5 мая найти в русской сети.
Богатую информацию по этой теме можно найти на сайте Кавказ-центра. Сегодня утром там появился рапорт о полной готовности националистов к Дню мести с подробным анализом обсуждения этого вопроса в блогах и ссылками на портал «Правые новости». Впрочем, по делу и здесь мало что сообщается. Анализ обсуждений в блогах напоминает отрывок из советского романа о героических буднях подпольщиков большевиков. Только вместо слов «агент царской охранки» употребляется словосочетание «агент ФСБ» и «чекист-анонимщик». В качестве примера работы в блогах под руководством кураторов Слубянки приводятся посты такого содержания, я цитирую. «Вот бред-то! Вот назовите мне хоть одного организатора. Ведь нету таких. Кто-то ляпнул из толпы и все. Глубоко сомневаюсь, что какие-то подобные акции вообще будут проводиться». Журнал «Некто Немо». Все содержательные вещи даются со ссылкой на портал «Правые новости». Там еще 5 апреля появилось подготовленное Базылевым пособие революционного террора. Оно представляет собой длинный текст, начинающийся с инструкции по покупке оружия, разъясняющий основную цель, какой является свержение государственного строя Российской Федерации, и практику ведения боя с властью. Основной прием – сокращение участников каждой операции до одного человека. На этом же сайте в форумах ведутся обсуждения текущих действий в рамках Дня мести. Пока их два. Первое – убийство милиционера на севере Москвы вечером в понедельник. Об этом первым сообщил портал Life.ru со ссылкой на свои источники. И поджог линейного отдела ГУВД в городе Н. Кавказ-центр описывает это второе происшествие в более цветистых терминах, я цитирую. Как сообщают городские партизаны, вчера ночью группа английских анархистов провела акцию по сжиганию мусора на Светлановском проспекте. Город Ниншанс, оккупированная столица Ингерманландии. Во дворе линейного отдела ГУВД была сожжена как минимум одна мусоровозка. На языке анархистов это означает «милицейская машина». Задержан никто не был. На правых новостях дается и ссылка на выложенный в YouTube видеоролик с этой акцией. Однако увидеть на нем что-либо внятное не представляется возможным, потому что очень темно. А прочие ссылки ведут на некий правый блог. Попасть на него мне не удалось. Впрочем, тот же Кавказ-центр сообщает, что все интернет-ресурсы, входящие в команду Netfotin Group, а именно правый хостинг, правый блог, НС-портал, «Нация и свобода», в ночь на 5 мая были подвергнуты массированной DOS-атаке, и в данный момент они заблокированы. Кроме того, по адресу ljrossia.org у юзера Олег Ми удалось обнаружить официальное заявление информационного правозащитного центра «Русский вердикт», который собирается защищать участников намеченной на 5 мая акции. В этом же журнале опубликован призыв Залесского боевого летучего отряда сторониться мест дислокации милиции и ФСБ. Напомню, что Залесский боевой летучий отряд наибольшую известность приобрел будто бы взрывом памятника Ленину 1 апреля сего года в Петербурге. Некий невнятный призыв можно усмотреть в постинге ЖЖ-юзера HeadshotBoy, который озаглавлен на Дне памяти и мести 5 мая. Юзер выложил картинками ссылки на сайты «Русская линия», «Русский взгляд», «Русский общенациональный союз», «Конгресс русских общин», «Русская ДПНИ», сайт «Город без наркотиков», сайт «Русское небо», а также на журнал четверых других ЖЖ-юзеров. Прочие обсуждения в ЖЖ ведутся не по существу и, в общем, соответствуют данному им на сайте Кавказ-центра в описании. Итак, в настоящее время наиболее внятно сформулированную информацию дает Кавказ-центр. Соответствующие темы обсуждения можно посмотреть на форумах правых новостей.
Напомню, что информацию в русской сети о намеченном на 5 мая Дне мести для Радио Свобода систематизировала петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В первой половине дня 5 мая появилось сообщение о поджоге здания Ленинского районного УВД в Нижнем Новгороде. Жертв нет, задержать поджигателей не удалось. Официально подтверждено, что к делу причастны ультраправые экстремисты. Напомню еще раз, что нелегальная «Русская воля», лидером которой был покойный Базылев, сообщила, что 5 мая в стране должны быть убиты тысячи нерусских. За прошедший 2008 год, согласно предварительным данным информационно-аналитического правозащитного центра «Сова», которые, по мнению их составителей, еще будут уточнены в сторону увеличения, в России по мотивам расовой и национальной ненависти было совершено не менее 87 убийств и не менее 378 человек были ранены. Также, по данным центра «Сова», до 60% россиян согласны с лозунгом «Россия для русских».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Грузинская оппозиция откладывает на более поздний срок все акции протеста, запланированные на сегодня. Глава российского МИДа Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая заседании Совета Россия-НАТО. Так сообщил представитель Москвы при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин. Майору милиции Денису Евсикову, застрелившему трех человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что произошло в Грузии? Мятеж или спецоперация?
Комментарии экспертов.
Адвокат Игорь Трунов. О том, кто расплатится за милиционера-убийцу.
В блогах Свободы.
Перечитывая интернет. Что думают блогеры о дне мести националистов?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Количество претендентов на европейские заводы американского концерна General Motors, в частности на компанию Opel, продолжает увеличиваться. В понедельник о желании приобрести эти активы заявила итальянская компания Fiat, анонсировав тем самым проект создания нового и одного из крупнейших в мире автопроизводителя, в который, согласно ее плану, также войдет американский концерн Chrysler. В тот же день министр экономики немецкой земли Тюрингия Юрген Рейнхольд сообщил агентству Bloomberg, что к предложению канадской компании Magna о покупке Opel присоединяются российские участники – Государственный Сбербанк и группа ГАЗ, контролируемая холдингом «Русские машины» Олега Дерипаски. Говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В первую очередь сейчас не только российские компании, но и азиатские компании называют некоторый интерес к покупке проблемных активов в Соединенных Штатах, в Европе. В первую очередь связано с тем, что сейчас период кризиса. Можно за символическую цену приобрести те технологии, тот опыт, который эти компании нарабатывали десятилетиями. И, безусловно, ситуация с «Опелем» она такая же, то есть, грубо говоря, сейчас планируется это предприятие отдать за символический $1, да, но с условием того, что будущие владельцы этой компании обязуются инвестировать определенную сумму в дальнейшее развитие этой компании, соответственно, расплатиться по долгам Опеля. Поэтому основная идея заключается в том, что сейчас компании, у которых отсутствует опыт в научно-исследовательских разработках, собственные платформы, они могут за достаточно символическую цену приобрести это на Западе.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что канадско-российский консорциум способен всерьез претендовать на покупку заводов Opel, прежде всего из-за менее устойчивого, чем у Fiat, финансового положения. Как отмечает аналитик банка ВТБ Елена Сахнова, особенно плохо дела сейчас обстоят именно у группы ГАЗ.
Инвестирование составляет 100 миллионов евро, соответственно, даже если там предположить, что доли будут одинаковые по 33%, там в районе 130 миллионов евро. У ГАЗа однозначно сейчас нет таких денег. Компания находится в очень тяжелой ситуации, около миллиарда долларов нужно рефинансировать в этом году, поэтому непонятно вообще, где они найдут эти деньги.
Аналитик «Метрополя» Михаил Пак согласен с тем, что сегодня ГАЗ вряд ли сможет обеспечить свою часть финансирования возможной сделки по покупке «Опель». Однако, по его мнению, здесь может быть применена иная схема.
Я на самом деле не очень уверен, что группа ГАЗ действительно сможет пойти на покупку «Опель» именно как инвестор. Скорее всего, он будет работать как некий технологический партнер, а средства на инвестирование в «Опель» возможно представит именно Сбербанк, потому что группа ГАЗ сейчас достаточно большая долговая нагрузка, и те госгарантии, ту поддержку со стороны государства, которую компания сейчас хочет получить, я думаю, что она будет полностью направлена на какие-то российские проекты, потому что в противном случае, я думаю, что на государство, которое выделяет все деньги компании группы ГАЗ, не будет слишком счастливо, если эти деньги пойдут куда-то за рубеж.
Однако еще большее недоумение у специалистов вызывает желание ГАЗа вновь войти в бизнес по выпуску легковых автомобилей, на чем специализируется Opel. Здесь они вспоминают его прежние проекты в этом сегменте рынка, последний из которых – организация в Нижнем Новгороде производства автомобиля Volga Cyber на платформе Chrysler, реализованный в сотрудничестве с той же компанией Magna. Аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Cyber был абсолютно неудачным проектом, было вложено огромное количество денег, и машина, как и ожидалось, на самом деле не пошла на рынок. Цена была явно завышенная реализации. Ну, плюс со временем не повезло. Но это не означает, да, что какая-то есть проблема в сотрудничестве. Магна, на самом деле, хорошая, сильная компания. Просто я считаю, что здесь проблема со стратегией. Просто не нужно идти в этот сегмент. С моей точки зрения, им нужно сосредоточиться на том, что для них перспективно. Это коммерческие грузовики и автобусы. А про все амбиции в пассажирском сегменте нужно забыть. И мне кажется, они тоже пришли к этому выводу, поэтому я немножко удивлена тем решением по приобретению Opel.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак также считает, что в нынешних условиях производство легковых автомобилей является для ГАЗа непрофильным бизнесом. Тем не менее, он не исключает, что в будущем ситуация может измениться.
Мы видим сейчас, что сегмент именно коммерческих автомобилей, он наиболее сильно пострадал от текущего кризиса, просто потому что именно этот сегмент сильнее всего завязан на системе кредитования. Будь то лизинг, будь то те средства, которые привлекают конечный покупатель продукции ГАЗ, он берет кредит, покупает продукцию ГАЗ. И, грубо говоря, мы видим, что если рынок легковых автомобилей в первом квартале этого года снизился на 40%, то продажи группы ГАЗ упали на 60%. И, безусловно, в перспективе именно диверсификация производства группы ГАЗ в сторону наращивания доли в портфеле активов именно легкового автопрома, в принципе, она приветствуется, но сейчас у компании достаточно сложное финансовое состояние, и я думаю, что она не может позволить себе тратить деньги на непрофильные активы, потому что сейчас легковой автопром, я думаю, что для группы ГАЗ можно рассматривать как непрофильный бизнес.
Итак, пока интерес российских участников, прежде всего ГАЗа, к компании «Опель», вызывает у экспертов больше вопросов, чем ответов. В связи с этим аналитик ВТБ Елена Сахнова не исключает, что в этой истории могут быть замешаны совсем другие силы.
Со стороны российских компаний я боюсь, что интерес связан с правительственным желанием или желанием государства иметь развитый сектор автомобилестроения в России, потому что Сбербанк – это для него абсолютно непрофильный актив, и сейчас в текущей ситуации я не вижу для них смысла входить в этот проект. И то же самое можно сказать про ГАЗ. Да? ГАЗ уже однажды пытался войти в пассажирское автомобилестроение, вот этот его проект Cyber, то есть как бы они второй раз наступают на те же грабли. Учитывая, насколько умен Дерипаска, я не думаю, что он второй раз так поступил бы.
В целом, на сегодняшний день о своей заинтересованности в европейских активах General Motors уже заявили как минимум 7 претендентов. Помимо Fiat и Magna, это государственные инвестиционные фонды Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура, а также 3 частные инвестиционные группы.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Британское общество защиты моря опубликовало доклад об экологическом состоянии прибрежных вод и пляжей страны, который получил широкий резонанс. Согласно документу, за 15 лет загрязнение моря и пляжей увеличилось на 110%. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад морских экологов шокировало британское общество. И прежде было известно, что англичане выбрасывают больше мусора, чем любая другая страна Европейского Союза. Однако сейчас речь идет не о свалках, а о местах летнего отдыха, пляжах и омывающих их морских водах. В прошлом году более 5000 добровольцев под эгидой Общества защиты моря в течение 2 дней обследовали 374 пляжа общей протяженностью в 175 километров и обнаружили на них почти 400 тысяч посторонних предметов – окурки, пластиковые пакеты, бумагу, бутылки, банки, остатки пищи. В среднем это 2 предмета на каждый метр песка. С 1994 года, когда общество начало проводить такие исследования, загрязненность пляжей увеличилась на 110%. При этом 60% мусора составляют пластиковые пакеты и изделия из пластмассы. Их стало больше на 140%. Немногим лучше дело обстоит с прибрежными водами, которые засоряются рыболовными и торговыми судами. На тех же пляжах 13% мусора – это выброшенные морем обрывки рыболовных сетей, бревна, разного рода тара, бочки из-под топлива. Морской мусор, говорится в докладе, крайне неблагоприятно сказывается на жизни морской фауны и птиц. Более 170 их видов, включая чаек, дельфинов, черепах, китов, заглатывают мусор, принимая его за пищу, что приводит к гибели животных. Ежегодно в прибрежных водах Британии от отравлений погибает до 250 дельфинов. 5000 волонтеров не только обследовали пляжи и прибрежные воды, но и очистили их от мусора. О том, что более всего беспокоит общество защиты моря, в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель его экологических программ, один из авторов доклада Сью Кэнсли.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас увеличение пластикового мусора в море. Пластик – один из самых популярных в наше время материалов, но, к сожалению, время его естественного распада занимает сотни лет. Эта проблема еще более усугубляется в северных морях. Значительная часть мусора на наших пляжах также состоит из мелких пластиковых предметов. Бывает, что нам трудно определить источник мусора. Примерно 40% оставляет посещающие пляжи публика. Часть мусора выбрасывает море. Нередко ветер заносит на пляже мусор из соседних жилых массивов. Очисткой пляжей обычно в летний сезон занимаются муниципальные образования. Это ежегодно обходится им в миллионы фунтов. Естественно, что делается это на деньги налогоплательщиков. Мы считаем, что эти миллионы можно было бы потратить с большей пользой, чем пускать их на очистку пляжей от мусора.
Общество защиты моря не ограничивается исследованием и критикой экологического состояния моря и пляжей. У него есть и конструктивная программа, цель которой – вдвое уменьшить их загрязненность к 2015 году. Сью Кэнсли поясняет.
Что мы предлагаем? Сейчас отсутствует координация между политикой правительства в сфере морской экологии и его стратегией в решении проблемы мусора в целом. Трудности состоят в том, что у мусора множество источников. Мусорит не только публика, но и рыболовная индустрия, торговый флот и многие другие, связанные с морем, отрасли промышленности. У всех этих источников мусора есть собственные планы борьбы с ним, которые никак не связаны между собой. Их действия в этом отношении никак не координируются. И это то, чем должно заниматься правительство. Мы проводим кампании с целью заставить людей серьезнее относиться к окружающей среде, хотя бы не разбрасывать окурки на пляже и уносить с собой собственный мусор. Неплохо было бы прихватить с собой и часть чужого мусора. Мы надеемся, что в конечном итоге люди будут оставлять пляж в том виде, в котором они его находят.
Руководитель экологических программ Общества защиты моря полагает, что проблему загрязнения моря нельзя назвать региональной. По мнению Сью Кэнсли, это не столько британская, сколько глобальная проблема, и решать ее нужно совместными усилиями мирового сообщества. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема итогового выпуска программы – неудавшаяся попытка военного мятежа в Грузии. Мы услышим репортажи из Тбилиси и мнения экспертов. Среди других сюжетов выпуска – первое заседание нового состава парламента Молдавии, решение Верховного суда России по делу скинхедов, расследование дела о массовом убийстве на свадьбе в Турции и возбуждение уголовного дела по факту незаконной охоты высокопоставленных чиновников на Алтае.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова историк Юрий Афанасьев. Речь пойдет о попытке нынешнего российского режима поставить под политический контроль память о Второй мировой войне. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов «Времени свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Оксана Панье, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние трагедии продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезни.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела, экземпляр приговора.
Стоит довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».